Глава 5. Прохору сегодня грустно. В Ербахамохле сказали ему, что белый старик Никита Сунгалов приказал долго жить. Когда? Позолонись. Когда? В самый что ни на есть Покров. Неужели в Покров? Прохор долго отупело мигал. Его душа была удивлена вся и встревожена. Сходил на могилу старца. Вот там-то пробудилась в нем щемящая тревога, большой вопрос самому себе. Он стоял без шапки, с поникшей головой. Темная елка накрыла лохматой лапой кучу земли с крестом. На кресте две стрекозы сцепились, трепещут крылышками. Вверху ворона каркнула и оплевала могилу белым. Прохору опять вспомнился свой первый путь. Безвестность, страхи, та гибельная ночь в снегах. Вот у него уже борода растет, бездумная юность откатилась, истоки пройдены, впереди темная угрюм река с убойными камнями. Впереди вся жизнь. Но ему ли бояться угрюм реки? Нет, он пройдет жизнь играючи, тяжелой каменной ногой. Он оживит весь край, облагодетельствует тысячи народу. Он, а что ж, в конце концов, вот такой же на погосте бугор с крестом. Нет, не в этот песок он ляжет, только надо бороться, работать, надо верить в себя. Но как все-таки трудна, как опасна дорога жизни. Тьма, и ничего не видно впереди. И вот он один, среди старых и свежих могил. Зачем он пришел сюда? И кто же ему поможет в жизни? Кто благословит на дальний путь? Стало на душе вдруг холодно и смутно. Он вздохнул и крепко подумал. Дедушка Никита, благослови на жизнь. И подумалось ответно из могилы. Плыви, сударик, посматривай. Бушевал падучий порох. Весь в беляках и пене. Угрюм река хлесталась о камни грудью. Угрюм река была грозна. Здравствуйте, Ниночка, дорогая моя, хорошая Ниночка. Прохор, вы и борода, сейчас же отправляйтесь бриться. Миловидная Домна Ивановна навстречу пухлую свою ручку протянула. Здрасте, здрасте, гостенек наш дорогой. Ну, конечно, охи-ахи, и первым делом чай. К чаю, как и в тот далекий зимний вечер, пожаловал после бани и сам Яков Назарыч Куприянов. «Ух ты, мать распречестная! Прохор!» — весело закричал он женским, не по фигуре голосом, крепко облапил Прохора и крепко три раза поцеловал. «Ну и дядя, ну и лешего дубина вырос! Никак больше сажени ты!» «Что вы, Яков Назарыч!» — басил Прохор, стоя фонарным столбом. «Какой же рост во мне, карапузик!» Все захохотали. «Хе-хе! В таком разе и я, по-твоему, щепка!» И хозяин похлопал ладонями по своему гладкому тугому животу. «Ну, а как отец, мать? Давно писали? А черкесец тот, как его? Ну, один жизнь-то много в тайге нажил. Ого, отлично! Большой из тебя будет толк! Мать, угощай!» Прохор чувствовал себя великолепно. Чисто вымытый, в свежем белье, новой венгерке со шнурами и козловых сапогах. «Как вы удивительно похорошели, Ниночка!» — сказал он. «А разве я была не хороша?» «Нет, я, в сущности, я хотел сказать...» «Ничего, ничего, сыпь! Бабы это любят!» – захихикал хозяин. «А ну-ка, коньячку! Да-да, весь в дедушку! А батя твой непутевый, слабыня, бабник! Так и скажи ему! Есть, есть слушок такой, да-да!» Прохор покраснел, по затылку покатился холодок. Нина, склонившись над чашкой, урывками посматривала на него, весело подмурлыкивала что-то, улыбалась. «Строгая и насмешливая», — подумал Прохор и сказал, обращаясь к Якову Назарычу. «Вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать. Правда это? «Ах, вот как!» – притворно сдвинув брови, закричала Ниночка. «Мне не доверять?» «Правда, поедем!» – закашлялся сам. «Сейчас же просите прощения на колени!» «Да будет тебе, Нинка, представляться-то!» «Ничего, дочка, представляйся, крути парню голову, хе-хе-хе!» «Папочка!» «Нет, хорошо, все как и в тот вечер. Лампа с висюльками, пузатые купеческой породы самовар, пироги, варенье, те же рыжеватые с проседью борода и кудри Якова Назарыча, даже пиджак чесучевый тот же. Все как в тот вечер, все хорошо. Только в тот вечер не было еще у него в груди Анфисы. Почему же она теперь вдруг выплыла непрошенную тенью где-то там, за Ниной, и так укорно смотрит на него? Я ошибка-то не тороплюсь, лишь бы нам на Нижегородскую ярмарку попасть, говорил на другой день Яков Назарыч Прохору. Они шли по городу в лавку. Жарко, солнечно. Яков Назарыч обливался потом, был под зонтиком и обмахивался платком. А товар давно отправил, еще по весне. С собой только черно-бурых захватим, да полярочка одна есть. Как снег, что из-за леса, ей-богу право. Лавка в каменных новых рядах, большая, в три раствора. Хозяин лавку очень запустил. Все по ярмаркам ездил, да по селам. Ведь у него во многих селениях лавки. А здесь надо бы произвести учет. Прохор предложил свои услуги. Яков Назарыч рад. Уходили вдвоем с раннего утра и пропадали до вечера. Обед им приносила горничная в сопровождении Нины. Иногда Нина подолгу оставалась в лавке, как-то даже стала с Прохором перебирать ленты. Но у них дело не клеилось. Путали сорта, цены, болтали. Яков Назарыч сметил и сказал, подняв на лоб круглые очки: «Иди-ка ты, коза, своей помощью домой. Не помощь это, а немощь!» «Папочка!» – проговорила Нина и встряхнула шкуркой соболя. «Ты знаешь, что в Древней Руси шкура называлась скора?» «Сама-то ты скоро!» «Нет, верно, отсюда с корняк! Я же читала!» «Или вот перчатки! Они назывались перстаты, от слова перст!» Яков Назарыч все приглядывался к Прохору. «Вот золотой человек! Неужто Нинка оплошает?» «В лавке четыре велосипеда. Выбери-ка себе самый лучший, — сказал Яков Назарыч, — и владей, за труды, дескать!» Прохор подарком был очень растроган, поблагодарил и в тот же вечер своротил себе нос, но дня через два кое-как привык держаться на колесах. Приближалось время отъезда. Домна Ивановна вся в заботе, надо же на дорогу наготовить припасов. «Как жаль, Ниночка, что вы не велосипедистка», — сказал Прохор прохладным вечером. «С чего вы взяли? Только с вами ездить стыдно, вы опять дьякона сшибете». Однако они покатили за город. Ровная, убитая дорога несла их легко. Широкий, цветистый луг. «Давайте собирать цветы», — сказала Нина, и, нарвав букет незабудок, протянула Прохору. «Вот вам, не забывайте». В этот миг там, далече, черкес подал Анфисе последнее письмо. «Ниночка», — воскликнул Прохор, — «и как вам не грех так думать, вас забыть?» «Спасибо, Ибрагимушка», – прочла письмо Анфиса. Губы ее кривились. «Спасибо и Прохору твоему, Прохору Петровичу». Прохор поцеловал букет и прижал его к сердцу. «Вот если б, только боюсь сказать», – проговорил он, сдерживая улыбку. «К чему говорить? Я же и так понимаю вас», – засмеялась, загрозила пальчиком Нина. Прохор поймал ее руку. «Нина, Ниночка!» И письмо из рук Анфисы упало. Широко раскрытые глаза ее глядели в пол. «Ты чего?» – спросил черкес. «Так, Ибрагимушка, зачем же ты одного-то его бросил?» «Прошка жениться хочет, невеста выбирать поплыл». «Невесту?» И ничего не сказала больше. «Нина», – начал Прохор, смущенно потупив глаза и перебирая поля шляпы. «Ах, если б вы только, если бы...» «Ужасно ненавижу эти ахи! Вы хотите сказать, что любите меня, да?» «А на вашу притворную любовь я плюю!» «Прохор ли это пишет? Анфиса дробно-дробно затопала, как в плясе, ударила кулаками в стол и замотала головой. У Прохора гудела радостью душа. Золото заката ослепляюще растеклось в его глазах. Нина сидела рядом, на лугу, пахучая, как цветы после дождя, и соблазнительно улыбалась. Прохор грубо схватил ее в охапку, опрокинул на спину и поцеловал в губы. «Негодный мальчишка, как вы смели!» Вся взбешенная, она вскочила, нахал, выбежала с велосипедом на дорогу и быстро поехала домой. Ошеломленный, Прохор едва залез на своего дукса. Он, чуть не плача, ругал себя идиотом, подлецом, выписывал по дороге ужасные крендели, пред самым городом двинул какую-то старуху взад и брякнулся с велосипеда.